Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Международном суде в Гааге начались трехдневные слушания по иску Грузии к России. Грузия утверждает, что Россия проводила геноцид грузинского населения, а также нарушила Международную конвенцию по устранению всех форм расовой дискриминации 1965 года. В ответ Россия обвиняет Грузию в проведении этнических чисток и геноциде осетин в ходе грузино-осетинского конфликта. Россия представляет директор правового департамента МИДа Роман Колодкин, посол России в Нидерландах Кирилл Геворгян и российские юристы. Грузинские интересы защищает посол Грузии в Нидерландах Майя Панджикидзе, а также среди прочих известный американский юрист-международник Пол Рейчлер. В понедельник состоялся первый этап слушаний. Обе стороны представили свои аргументы. Каждое из них было отведено для выступления по 3 часа. Завтра излагать свою позицию в суде будет только Грузия, а в среду слово предоставит России. О том, есть ли шансы у Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале, беседуем с Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс». Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по-вашему, чьи аргументы более убедительны вот в этом конфликте и суде, начавшемся в Гааге?
Ну, с моей точки зрения, у Грузии есть все юридические аргументы, позволяющие ей выиграть это дело в честном, непредвзятом суде, в объективном суде. И суд в Гааге не зарекомендовал себя как легко манипулируемый, как выносящий решение по заказу. Ну, по прежним делам, по прежней практике. Я думаю, что если иск будет принят к рассмотрению, а ведь это должно быть в результате вот 3 дней слушаний, которые сегодня начались, будет состояться решение вообще принимать иск или не принимать, рассматривать дело или нет. Я думаю, что если дело будет рассматриваться, то у Грузии есть все шансы добиться юридической справедливости.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, считает шансы Грузии предпочтительнее.
Я думаю, что, как бы это ни было неприятно России, Грузия 50-90. Я уверен, что она выиграет свой иск. Потому что главный вопрос – это, конечно, этнические чистки. Этнические чистки произошли. Все грузины, которые жили там в 7, по-моему, селах Южной Осетии, все выдавлены туда, в Грузию. Это факт. И от этого факта никуда не денешься. Грузины, которые в Абхазии, я не помню точно, стоит ли вопрос об Абхазии в этой жалобе Грузии. В Абхазии вообще грузины составляли основную процент населения. Там абхазов было меньше, чем грузин. И сейчас грузин практически в Абхазии нет. Это тоже этнические чистки. И ответить здесь ничего внятно невозможно, поэтому Россия проиграет иск Гааге, уверен абсолютно.
Как, по-вашему, поколебались ли позиции России после того, что руководители государства утверждали, что 2000 человек погибло только в первые часы конфликта, а сейчас уже даже Бастрыкин, глава Следственного комитета, не насчитал более 140 жертв?
Вы знаете, я думаю, что их ничем поколебать уже невозможно. Мне кажется, что они сознательно идут на ложь, они с самого начала лгут, они лгут о том, что были 2000 погибших, они лгут о том, что 58-я армия прошла через Жовский туннель в ночь на 8 августа, хотя много свидетельств о том, что они были там раньше. Они врут, что там наши соотечественники, в то время как это люди, которым выдали паспорта вот только-только. Очень много лжи, и поэтому я не думаю, что какое-то очередное разоблачение может поколебать их позицию. Они просто плюют на это.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, есть ли шансы у Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале, мы беседуем с Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс». Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, сторонник официальной точки зрения.
Основной вопрос, который ставит Грузия перед Гаагой, это осуждение России за геноцид грузинского народа. Вот геноцид грузинского народа, в отличие от геноцида осетинского народа, на мой взгляд, совершенно недоказуем. Грузины в большинстве своем ушли из своих сел до начала этого конфликта. Села действительно были уничтожены огнем российской артиллерии, но это было именно подавление грузинских огневых точек, поэтому никакой специальной цели уничтожения жилищ, безусловно, не были. Да, были отдельные случаи, когда осетинские ополченцы сжигали грузинские дома, но считать, что эти случаи были геноцидом, безусловно, никак нельзя, потому что грузинские ополченцы – это именно те люди, у которых за два дня до этого погибли семьи. И эти случаи, конечно, таким вот массовым геноцидом грузинского населения не назовешь, поэтому я думаю, что никакой перспективы у этого иска нет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, есть ли шансы у Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале, мы беседуем с Александром Подрабинником, правозащитником, советским политзаключенным, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс». Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очевидно, речь не идет о нарушении прав грузин на российской территории. Речь идет только о Осетии и Южной, и Абхазии. Но там наши войска находятся по соглашению с самой же Грузией. А когда происходили этнические чистки, обвиняют ли они нас, что наши войска участвовали в этнических чистках, или это событие, произошедшее еще до того, как наши войска там появились?
Да, за весь период этот иск. Это международная конвенция по устранению всех форм расовой дискриминации вот нарушалась все это время, пока российские миротворцы находились в Грузии.
Ну да, и надо сказать, что как бы официально-то войска наши там не находились. Считалось, что их там нету, что там есть только миротворцы, которые действуют в соответствии с мандатом Совета Безопасности. Но какие-то миротворцы, как говорит вот мой брат, он говорит, что это военнотворцы, такое новое слово, военнотворцы. Это люди, которые привели туда войну.
Да, и кроме того, конфликт начался в Южной Осетии, а почему вот все вот это, то, о чем говорится в грузинском иске, произошло еще и в Абхазии?
Ну, в Абхазии вообще длится это достаточно долго, а почему сейчас сосредоточились на Абхазии вообще непонятно. Вроде бы камнем преткновения сейчас была Южная Осетия, но заодно захватили и Абхазию.
Слушаем Сергея, радиослушателя из Армавира. Погромче. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам, что вот это вот процесс слишком еще рано, еще даже вот пожар не потушен до конца, тем более, судя по сегодняшним договоренностям, вообще бизнес должен возвращаться в свои места. Как вы думаете вот по этому поводу?
Ну что, рано еще, пока даже не закончились боевые действия, не разминированы минные поля. А вот уже в Гааге так быстро. Ну, например, Гаагский трибунал по бывшей Югославии начался только, когда закончились все боевые действия.
Ну да, но здесь суд еще не начался, иск даже еще не принят. А вообще говоря, такие процедуры, их уже поздно начинать. Они должны были быть начаты раньше, гораздо раньше, после 92-го года.
Слушаем москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Володя. Добрый вечер, гость. Вот я хотел бы задать такой вопрос. Вот есть ли у сотрудников Гаагского трибунала, ну, у судей, у работников, значит, точная дата ориентировки из того, чтобы исходить, действительно ли была нарушена территориальная целостность Грузии, или же, если Сталин насильно присоединил в определенный период, то тогда вот какова исходная точка? Вот такой вопрос.
Речь идет о международно признанных границах, которые существовали и существуют на сегодняшний день. Границы Грузии, которые признаны международным сообществом. И вторжение российских войск через границу Грузии, будь то Южная Осетия или будь то Абхазия, это является актом агрессии против суверенной страны. Тут, в общем, второго толкования, собственно, и быть не может.
Вот сегодня вновь приезжал президент Саркози. Как вы считаете, вот когда он первый раз выполнил вот эту челночную свою функцию, понимали ли стороны конфликта, какой документ они подписывают, говоря о территориальной целостности Грузии?
Я думаю, что в Кремле интерпретируют так, как им это удобнее. Если Саркози имел в виду выводе войск из Грузии, имея в виду международно признанные границы Грузии, которые включают в себя Южную Осетию и Абхазию, то в Кремле решили, что Грузия – это Грузия минус Южная Осетия, минус Абхазия. Ну, вот так каждый интерпретирует по-своему. Вот мы считаем, что Грузия – это без Абхазии и без Южной Осетии. Весь мир считает иначе, а мы считаем так. И поэтому мы называем Грузию – это то, что осталось за вычетом Южной Осетии и Абхазии.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот во времена Советского Союза две республики, или же две, или три, по-моему, были субъектом международного права, то Украина и Белоруссия, они были, имели представительство в ООН. Сейчас суд Гааги – это театр абсурда, ведь суд Гааги лоббирует политические интересы НАТО, которые стремятся на восток. И здесь, по-моему, была война, но НАТО, которая пытается поставить к стенке Россию, на это не имеет права, потому что здесь Грузия не находится в НАТО, да? У нее конфликт с Россией. Почему Гаагский суд?
Признаете вы юрисдикцию Гаагского трибунала?
Да, вы знаете, я бы вам хотел возразить одну очень простую вещь. Вы просто дезинформированы. Гаагский трибунал действует по мандату Совета Безопасности ООН. Вовсе не по какому-то НАТО, не по сценариям НАТО. Он к НАТО не имеет просто никакого отношения. Более того, судьи Гаагского трибунала, Гаагского суда, они не представляют интересы стран, гражданами которых они являются. Они просто судьи. Они просто специалисты. Это могут быть судьи из самых разных стран, независимо ни от того, какую политическую позицию занимают они лично или занимает их страна.
Очевидно, просто радиослушатель пал жертвой пропаганды, что Гаагский трибунал судил только сербов, хотя наша официальная... Вот
это вообще другой трибунал. То, что трибунал... Просто они в Гааге, там есть несколько международных судебных органов, в том числе Гаагский трибунал и суд ООН.
Слушаем москвича Николая.
Алло.
Да-да, добрый вечер. Да.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первый вопрос. Как известно, Россия не признает юрисдикцию Гаагского уголовного суда, да? А Грузия признает. Ясно, что Россия там проиграет, потому что у нее аргументов никаких нет для вторжения, да? Вот у меня первый вопрос. Что будет в том случае, если Гаагский суд постановит, что Россия является преступницей, и какие будут последствия? И второй вопрос. В Российском уголовном кодексе есть статья за разжигание расовой и национальной розни, да? Вот первые каналы, они все время занимаются тем, что разжигают эту рознь, да? Вот к редакторам первых каналов какие-нибудь санкции применены будут?
Ну, можно напомнить случай с Константином Семиным, ведущим программы «Вести недели», который сказал, что Джинжич получил заслуженную пулю, и тогда кандидат в президенты Медведев, находившийся в Белграде, был вынужден приносить официальные извинения. И даже это, по-моему, не остановило редакционной политики второго, это второй канал.
Да, я вообще думаю, что как бы ни прискорбно было говорить о первом и втором канале, и о той продукции, которую не делают, я все-таки считаю, что никто не должен быть привлечен к ответственности за высказывание своих взглядов, которые можно трактовать как угодно, в том числе как разжигание ненависти. Все это довольно... В этом есть большие натяжки. Люди должны иметь право свободно говорить и полностью противоположные взгляды высказывать. А то, что касается вашего первого вопроса, во-первых, вы немножко перепутали, есть Международный уголовный суд, в который, конвенцию о создании которого Россия не подписала, не принимает участие, не признает юрисдикцию этого суда, но это совершенно другая история. А нынешняя история – это Международный суд ООН в Гааге, который Россия признает его юрисдикцию. А что касается последствий, ну, вот этот суд, он как бы и хорошо иллюстрирует вообще Организацию Объединенных Наций, которая сама по себе ничего не может сделать, и суд тоже ничего не может сделать, и решение, которое вынесет этот суд, оно не имеет никаких последствий, кроме таких морально-политических, потому что у Гаагского суда нету возможностей заставить исполнять свое собственное решение. Этот суд не имеет своих судебных приставов, которые могли бы преступника привести к ответу, к реальному.
Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», согласен с необходимостью начала трибунала.
Я понимаю необходимость решения этого вопроса справедливым, в гуманитарном, в том ракурсе, в котором сейчас пытается жить и пытается формулировать свою жизнь весь мир. Я думаю, что остальное зависит уже от международного трибунала, от того, как он оценит причины, вызвавшие бегство этих людей, то, что какие обстоятельства вынудили их покинуть свои жилища, и то, что совершенно непонятно, на каких основаниях другие люди вдруг стали собственниками их домов, их жилищ и так далее. Я думаю, что это очень серьезный и важный аспект той проблемы, которую сейчас пытается европейское сообщество рационально, гуманитарно, разумно решить.
Слушаю вопрос от Валентина Николаевича, радиослушателя из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Володя, я несколько раз звонил вот с тем же редактором «Дружбы народов», разговаривали, когда вы встречались, и говорил, я два раза был в Грузии, один раз в Джаве, а другой раз в Сухуми. Разница между ними 20 лет. Так вот, в Джаве осетины, ребята, с которыми я встречался, я был молодой там, говорили, без русских грузины нас вырежут. В Сухуми я уже сам задавал вопросы, значит, абхазам, они тоже повторяли, без русских грузины нас вырежут. Пришел Гамсахурди и начал резать абхазов. И люди стали отстаивать свою жизнь. И вот это никак не принимается ни вашим нынешним собеседником, ни собеседником-редактором, ни собеседником Сергеем Грызунов или Грызлов, я не понял.
Как вы считаете, напомню, что у нас в студии правозащитник Александр Подоровенек, сумеет ли Гаагский суд так глубоко уйти в историю?
Я не думаю, что Гаагский суд будет углубляться в эту историю далеко. Он будет вынужден будет оставаться в рамках иска, предъявленного иска. А речь идет в иске о событиях августовских. Но я бы вам хотел сказать, что вообще говоря, я понимаю, вот, что вы хотите сказать. Я был тоже в 92-м году в Абхазии, по свежим следам, и все это видел. Есть две разные истории. Есть история российской агрессии против Грузии, агрессии совершенно неприкрытой, наглой и с дурной пропагандой, сопровождаемой дурной пропагандой, это одна история. И есть история о попытках Абхазии и, возможно, Южной Осетии добыть себе независимость. Это разные истории. История с независимостью начались давно. В Абхазии это, безусловно, присутствует. Это без сомнения, что абхазы хотят быть самостоятельным государством, хотели быть самостоятельным государством. Что касается Южной Осетии, я в больших сомнениях не берусь утверждать точно. Мне кажется, там такой криминальный режим, которому, собственно, независимость не нужна. Тем больше там русские силовые ведомства занимают значительные позиции, значительную роль в правительстве. Но я бы хотел подчеркнуть, что это разные истории. История с получением независимости, с попыткой получить независимость, и история с российской агрессией против Грузии. Россия в данном случае воспользовалась стремлением к самоопределению, к национальному самоопределению, и использовала это, так сказать, в узких своих политических целях.
Насколько вообще убедительно выглядит вот этот вот статус независимого государства, где все граждане имеют российские паспорта, паспорта соседней державы?
Ну да, это тоже само по себе странно. Хотя, с другой стороны, ну представьте себя на месте этих людей. Да даже не на месте этих людей, а просто вот на своем собственном месте. Вот вам сейчас приходит человек, скажем, из американского посольства или из какого-нибудь из австралийского посольства и говорит: слушайте, Володя, вот не хотите паспорт получить? Вот просто так, вот возьмите паспорт, потом будете ездить там без виз, и ничего не надо, и платить ничего не надо. Ну и кто откажется? Ну да, все возьмут паспорта. Это вовсе не значит, что они будут ощущать себя российскими гражданами, и они будут как-то пылать любовью к новой родине. Ну, паспорты дают, почему не взять? А для России это повод. Мы выдали там столько-то тысяч паспортов, там десятки тысяч паспортов, значит, это наши граждане. Вот мы теперь их будем защищать. Сейчас есть сведения, что выдают так паспорта в Крыму. По крайней мере, Украина протестовала по этому поводу. Министерство иностранных дел Украины протестовало пару дней назад по поводу того, что также паспорта начали выдавать и в Крыму.
Сейчас это официальная российская историография не любит вспоминать предвоенные годы, когда якобы в прибалтийских государствах прошли референдумы о независимости, они добровольно присоединились к Советскому Союзу. Все вот 40 послевоенных лет, ну, почти 50 послевоенных лет об этом говорили, а как только они вышли, с большим облегчением к Советскому Союзу говорить перестали.
Ну да, ну это сталинский референдум, ну что ж, это... Очень похожая, кстати, пропаганда по накалу, по бездумности, по убожеству, она очень сравнима с нынешней.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер, Владимир. Давайте на секундочку пробуем взглянуть на ситуацию максимально цинично. Как говорил Гарри Трумэн, большая политика, когда кроликам отпиливают лапки без наркоза, но все же. Возникает минимум три пункта. Первый. Что такое Южная Осетия? Криминальный анклав, экспортирующий в Россию водку марки «Паленушка» и оружие, в том числе сепаратистам на Северном Кавказе. На языке любого вменяемого правительства, неважно, либерального или фашистского, это называется угрозой национальной безопасности. Пункт 2. Стали бы Турция, с одной стороны, и с другой даже саддамовский Ирак, мягко говоря, не любя друг друга, поддерживать друг у друга сепаратистов-курдов на территории друг друга и раздавать им паспорта. Пункт 3. Если бы, например, даже на территории Венесуэлы, при всей нелюбви общеизвестной американской администрации, администрации небезызвестного Чавеса к друг другу, действовал бы анклав, борющий с святое дело независимости, при этом добывающий деньги за счет экспорта кокаина в Штаты. Стали ли бы Штаты раздавать паспорта наркобаронам и вести прямое военное вторжение на их стороне?
Ну, я не понял. Это какие-то такие очень риторические вопросы. И каждый вопрос можно обсуждать отдельно в течение целой передачи. Стали ли бы Соединенные Штаты выдавать паспорта? Да, ну, помилуйте, ну, где... Вы знаете, как трудно получить американский паспорт, да? Это невозможно. Даже разрешение на работу трудно получить. Да нет, ну, это все какая-то гипотетическая ситуация совершенно.
Напомню, что о том, есть ли шансы у Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале, мы беседуем с нашим гостем Александром Подробинником, правозащитником, советским политзаключенным, главным редактором правозащитного информагентства «Прима Ньюс». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские войска будут выведены из буферных зон на территории Грузии в течение 10 дней после размещения в этих зонах миссии наблюдателей Евросоюза, которая должна быть развернута к 1 октября. Об этом договорились президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози в ходе переговоров в Московской области. Россия 9 сентября обменяется нотами с Абхазией и Южной Осетией об установлении дипломатических отношений на уровне посольств, сообщило Министерство иностранных дел России. В Международном суде в Гааге в понедельник начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. Президент США Джордж Буш отозвал из Конгресса соглашение о сотрудничестве с Россией в области мирного атома. Решение принято в связи с действиями России в отношении Грузии. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В Дагестане в ходе антитеррористической операции погибли 3 милиционера, как сообщает РИА Новости, со ссылкой на УФСБ Дагестана. Это произошло в Табасаранском районе при прочесывании лесного массива. В Кабардино-Балкарии в районе города Тырнаус за последние сутки ранены 3 сотрудника милиции. Московский городской суд сократил на один день срок пребывания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходатайство адвокатов, которые добивались освобождения Алексаняна, Мосгорсуд отклонил. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, есть ли шансы у Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале, мы беседуем с нашим гостем Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс». Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», бывший шеф бюро агентства РИА Новости на Балканах, неоднократный участник слушаний в Гааге.
Решение обратиться за правосудием в Гаагу юридически и цивилизованно верное. Мне кажется, что Россия упустила свой шанс и право сделать то же самое, когда объявила Грузию агрессором и убийцей мирного населения в Цхинвале. Россия, как мне помнится, вообще будто бы игнорировала юрисдикцию Гаагского суда со времени его образования. Кстати, у этого самого суда нет какого-либо репрессивного аппарата по отношению к ответчику. Мне кажется, что в худшем случае формально Россию могут приговорить к исключению из Организации Объединенных Наций. Но мы все прекрасно понимаем, что это вряд ли произойдет. Я думаю, что процесс затянется, если использовать хороших адвокатов, или же Россия может подать встречный иск.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича, радиослушатель из подмосковного Королева.
Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот я из какого-то литературного произведения вспомнил фразу «Ах, оставьте пустое». К чему все это? Вот, допустим, все эти процессы. Ведь если статуса суда не хватает, то тогда попытайтесь, вот у вас двое сейчас и наши слушатели, объяснить. Вот такая фраза. Границы признаны мировым сообществом. И она, так сказать, повторяет многое, что как бы мировое сообщество одобрило или нет. Скажите, пожалуйста, а имеется ли вот на вашей памяти примеры того, когда мировое сообщество ошибалось и исправляло свои ошибки? Спасибо.
Ну, когда-то ввел ООН войска в Корею, и в основном там был американский контингент, началась Корейская война. Но в данном случае такая речь не идет. В чем моральная вот ценность Гаагского трибунала?
Знаете, я бы так сказал. Это верно, что Гаагский трибунал не может посадить преступника в тюрьму, да? Нет такого механизма. Но решение Гаагского трибунала влияет на общественное мнение. Как вообще всякое судебное решение, тем более судебное решение Международного суда. Оно будет влиять на общественное мнение во всем мире. И это общественное мнение в странах демократических воплотится в политическую линию, в политические решения. Потому что в демократических странах общественное мнение влияет на выработку политики. И новая политика будет учитывать решение Гаагского суда и будет иметь отношение к тому, как будут строиться, какая политика будет проводиться в отношении России. И в отношении Грузии, разумеется, тоже.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир, разрешите мне реплику, потом два вопроса.
Пожалуйста.
Значит, реплика такого характера. Я как русский, при том двумя корнями, мне всегда становится обидно, когда предъявляют иск именно к России, а не к руководству России. Это разные вещи. И тот момент, когда говорит нам слушатель, что грузины хотели там перерезать всю Осетию и всю Абхазию, это абсурд. Это все исходит от руководства этих стран, этой страны тогда. Но не от самих грузин. Грузины очень добрые, порядочные люди. Я их очень много знаю, много у меня друзей. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, мы вот все говорим, что Россия, руководство России выдало паспорта в Абхазии и в Осетии. В основном там находятся теперь граждане России. Так какие же могут быть посольства? Вот самое интересное, парадокс заключается. Там 10% тогда получается абхазов или осетин, а остальные российские граждане. Я понимаю, представительство было какое-то. А почему есть тогда посольство?
Ну, здесь довольно простой ответ. Абхазия и Южная Осетия провозглашают свою государственную независимость, независимо от того, граждане каких стран или какой национальности там живут. Если они самостоятельное государство, то они могут открывать свои посольства в других странах. То, что вы сказали про Россию, про представителей, ну, это все, конечно, правильно, все это верно. Просто мы для упрощения говорим «Россия». Конечно, мы сейчас говорим «Россия», имеем в виду Кремль. Ну, просто так уж сложилось в практике, что когда идет речь о взаимоотношениях двух стран, мы не говорим правительство этой страны, правительство той страны, мы говорим просто эти страны, Грузия или Россия. Конечно, это может быть Саакашвили, это может быть Медведев, может быть, это не, далеко не вся страна.
Можно ли вообще было говорить о состоявшейся государственности Южной Осетии и Абхазии, если у них у всех действительно российские паспорта и российская валюта?
Там паспорта, конечно, не у всех, по крайней мере, в Абхазии, я знаю, не у всех паспорта. Валюта, да, ну, в истории есть примеры того, что одна страна пользуется валютой другой. Назвать их государственность, признать эту государственность полноценной, конечно, язык не поворачивается. Она довольно ущербная, она неполная, и независимость их не очень легитимна. Но, тем не менее, они живут уже достаточно длительное время, 16 лет живут фактически, де-факто, в состоянии суверенитета. Поэтому я вообще считаю, что международное сообщество допустило очень большую ошибку касательно того, что оно не решало вопрос о предоставлении им национального самоопределения, что отсутствует процедура, отсутствует международно признанная процедура получения национального суверенитета, государственного суверенитета. Если бы такая процедура была, если бы она была прописана в международных законах, если бы существовала конвенция о легальном сепаратизме, о возможности получить национальное самоопределение, это избавило бы мир от многих и многих конфликтов.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не доверяет юрисдикции Гаагского трибунала.
Я уверен, что этот иск будет принят к рассмотрению по логике двойных стандартов, которые практикуют Гаагский трибунал, американские и их союзники в Европе. Ответом должно быть не просто возмущение вот этими двойными стандартами, а необходимо создать собственный, например, Минский или Сибирский трибунал, или Евразийский трибунал, где надо судить Саакашвили. В частности, можно потребовать в качестве свидетеля там Ющенко на этот трибунал евразийский, Джорджа Буша, Дика Чейни, развязавшего, по сути дела, бойню мирного населения в Схинвале. Создав такой параллельный трибунал, можно будет обменять тогда, собственно говоря, Караджича, например, на Саакашвили.
Слушаю вопрос от радиослушателя Станислава.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
И я бы хотел предложить обратную аналогию тому, что вот происходило в этом конфликте. Представим себе, если, допустим, после Второй Чеченской войны американцы стали раздавать чеченцам свои паспорта, там 90% их получило, они объявили, что вся Чечня – это их граждане, и в случае ввода... Точнее, после Первой Чеченской войны. И в случае ввода войск во Вторую войну начали бомбить русские войска, Москву, российские базы военные. Вот похоже это на то, что произошло сейчас в Грузии.
Ну, там даже было грубее, потому что подписали генерал Лебедь и Масхадов Хасавюртовские соглашения, и без всякого объявления войны Кремль их нарушил.
Ну да, ну вообще, если бы Путин, конечно, был в Белом доме, такая ситуация была бы возможна, но слава богу, это не так. Есть множество лукавых способов оправдаться, оттяпать чужую территорию, а потом сказать, что это сделано из самых благородных побуждений, что там наши люди проливают слезы. У нас мастера поэтому, у нас мастера имитации. Вот Дугин, господин Дугин предлагал создать параллельный трибунал. Мы можем все имитировать. Мы можем построить такую большую потемкинскую деревню, что у мира дух захватит. Сделать трибунал, сделать новый аналог Варшавского договора, начать холодную войну уже полномасштабную. Ну, вернуться к тому, что все уже было пройдено. Почему бы это не повторить? По-моему, Кремль именно это и хочет сделать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Гость, вопрос.
Вот Медведев заявил, что с 8 сентября мир старым другим. Он что, показал всем этим гаагским судам и всему миру, что с России взятки гладкие, где сядете, там все и слезете. Спасибо.
Ну да, конечно, так и есть. Не с 8 сентября, а с 8 августа, правда, да? Но, конечно, они чувствуют, что мир стал другим, Россия стала другой. Они просто наплевали на общественное мнение, на международное право. Они показали ясно всему миру, что будут считаться только со своими интересами. Причем, вот как я понимаю, это не интересы России, это интересы Кремля.
Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», осторожно относится к любым обвинениям в геноциде.
Слово «геноцид» в последнее время употребляют все стороны любого конфликта. И все политики по поводу любых насильственных случаев по отношению к населению их стран, по поводу любого насилия, убийств. Все-таки геноцид – это конкретное, специфическое международное преступление. И чаще всего, в 90% применения этого слова, события не подпадают под понятие геноцид. И, конечно, когда в событиях последней войны между Россией и Грузией применяется обеими сторонами слово геноцид, то это повторяет вот все эти прежние истории. Тут, конечно, были военные преступления. Тут были преступления, наверное, которые, возможно, можно квалифицировать как преступления против человечества. Но геноцид, на мой взгляд, не имеет перспектив при рассмотрении в любой судебной инстанции.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот удивляет немножко. Судебный процесс еще не начался, и неизвестно, когда закончится, а подробинник уже знает, кого объявят виноватым. Однако есть история агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии. И слава богу, что есть Россия, которая поддерживает мир на Кавказе. Или вы будете тоже с этим спорить? И вот я хотел бы сказать еще одному слушателю, который очень любит грузинов. Недавно прошла акция, когда грузины... 1,5 миллиона человек взяли за руки в поддержку действиям Саакашвили. Так что надо еще подумать, кто они такие, эти грузины.
Да, конечно, это хороший вопрос. Надо, с грузинами надо обязательно разобраться. Я думаю, что вот вы могли бы вполне разобраться с ними, если была такая возможность. Я не скажу, что я знаю, кто кого объявит виноватым. У меня есть просто внутреннее ощущение того, кто виноват на самом деле. Я не думаю, кстати говоря, и я согласен с Олегом Орловым здесь, это вряд ли можно расценить как геноцид, события, которые происходили в августе, потому что геноцид, насколько я помню, это военные действия, имеющие направленные против какого-то этноса, и которые наносят непоправимый урон генофонду, генофонду нации. Я думаю, что здесь, конечно, не было этого. Но преступления против человечества, военные преступления, скорее всего, были. Я думаю, что Гаагский суд всегда может переквалифицировать, внести уточнения, поправить, сформулировать иск более правильно. Время для этого есть еще и у истца тоже.
Нет, но если были бы точными первые цифры 2000 погибших, то это было бы похоже на геноцид, потому что каждый 30-й житель тогда бы погиб. Но оказалось, что все это преувеличено.
Ну, все это оказалось пропагандой, потому что Следственный комитет дает сегодня какую цифру? 139 погибших в Осетии мирных граждан. Ну да. Но Гаагский суд не будет так слушать Первый и Второй канал, как у нас в России его слушают.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот у вас сегодня собеседник-правозащитник. Вот я хочу сказать, что самое чудовищное нарушение прав человека, это когда его насильно заставляют кого-нибудь любить. Вот вот не любят осетины, абхазы, грузин. Вы обсуждаете, кто стрелял, не стреляли, там они мало стреляли. Если осетины даже сами себя взорвали и освободились от ненавистного им гнёта, то они правы. Но вот Медведев, когда говорит, что Америка там тайно или явно помогала грузинам, надо вспомнить времена Козырева. Там, по-моему, даже американские фамилии известны, которые явно помогали Ельцину и Козыреву, да, вот, чтобы Грузия докатилась до такой жизни. Виновата большая Россия, виновата, что Грузия сегодня попала в такое положение.
Так ведь опять же две разные истории. История с Южной Осетией и Абхазией, которые хотят независимости. Это одна история. Другая история – это как Россия воспользовалась этой ситуацией. Это совершенно разные вещи. Просто разные истории. Они совпали по времени, совпали по интересам, по результатам, но это разные процессы.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, уважаемый Александр, у меня первый вопрос такой. Продолжаете ли вы издавать газету «Экспресс-Хроника»? И второй. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что этот конфликт между Россией и Грузией затеян с той целью, чтобы скрыть тот экономический грабеж, который проводит правительство Путина-Медведева в России и, наверное, правительство Саакашвили в Грузии по отношению к своим собственным народам?
Ну, коротко. Нет, «Экспресс-Хроника» газета, к сожалению, не выходит. Она закрылась в 2001 году и вряд ли будет когда-нибудь выходить больше. А что касается того, что эта война, это прикрытие воровства и экономических преступлений, я, честно говоря, так не думаю. Конечно, экономический интерес присутствует во всякой войне, по всякой войне. И в этой, может быть, очень даже значительный. Но я бы не сказал, что это главный мотив. Мне кажется, главный мотив все-таки более политический. И тем более я бы не ставил знак равенства между Медведевым и Саакашвили, между тем, той жуткой коррупцией, которая поглотила всю Россию, и теми попытками выйти к демократии, выйти к свободе и построить европейское государство, которое мы сейчас видим в Грузии.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я бы хотел ваше внимание вот на что обратить, что в отношении президента Грузии Саакашвили была несколько лет назад развернута кампания клеветы, она продолжалась совершенно в непристойных формах, непрерывно во всех наших средствах массовой информации. Я вот хотел спросить бы господина Подробинника и вас, Владимир, как это получилось, что демократические журналисты приняли участие в этой кампании? Ведь поразительное дело, и на «Эхе Москвы», и на «Радио Свобода», сплошь рядом выступали видные деятели нашей журналистики, вроде Альбац и Пархоменко, Венедиктова и... Короче говоря, им не из числа, и никто из них никогда не дал себе труда выяснить на самом деле, что же из себя представляет демократическая Грузия.
Ну, по-моему, все перечисленные вами журналисты ездили как раз в Грузию, брали всегда интервью у Саакашвили, у Нино Бурджанадзе, насколько я знаю, поэтому они стремились донести до вас истину.
Мне кажется, что как раз эти журналисты, да и «Радио Свобода», и «Эхо Москвы», они... дают возможность высказаться людям разных политических взглядов, иногда противоположных, иногда просто совершенно невозможно слушать, когда выступают люди такого, ну, я не знаю, ну, у меня, я субъективно оцениваю, ну, когда выступает там Леонтьев или Дугин, там, мне хочется выключить радио, я, собственно, так и делаю, да. Но, с другой стороны, и демократические журналисты давали свое видение событий в Грузии, по-моему, очень даже неплохо. И, в конце концов, откуда мы знаем о событиях в Грузии, как не из средств массовой информации? Ну, хотя, может быть, не только российских.
А очернением Саакашвили занимались депутаты типа Митрофанова, который снял скабрёзный фильм.
Вот, ну да, есть всегда охотники, есть такие, да, пропаганды. А когда увидели, что Кремль аплодирует, это приветствует, вот тут сразу же столько появилось желающих.
Слушаю москвича, нет, радиослушатели из Подмосковья, Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот как бы здесь не было, а мне кажется, вот они-то и нужны, санкции в отношении России, потому что хоть какая-то экономика и сельское хозяйство хоть поднимется здесь, в России, потому что, ну, мы сидим, откровенно говоря, на игле за счет... И это очень плохо, и на этих нефтедолларах, которые, к сожалению, не развивают экономику. Поэтому, кажется, вот как ваше мнение? Вот если бы были бы экономические, они были бы даже полезны для собой России.
Ну, во-первых, если говорить в контексте Гаагского суда, то Гаагский суд не принимает решения о санкциях. Это вне его компетенции. Но если бы были приняты вообще санкции, скажем, Евросоюзом, экономические санкции, я не знаю, честно говоря, насколько это было бы эффективно. Вспомните, как мы жили в Советском Союзе в начале 80-х годов, когда не было ничего, пустые прилавки, полный упадок, нищета. Ну и что? Ничего, политические протесты какие-то, ничего особенно политической жизни не оживлялось из-за этого. Я не думаю, что экономические санкции против страны в целом принесли бы какой-либо результат. Но я думаю, что вот экономические санкции против конкретных людей, против политической элиты, которая имеет счета в западных банках и отдыхает на Западе от тягот российской жизни, вот такие санкции были бы уместны.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, считает, что обстоятельства благоприятствуют Кремлю.
Полагаю, что большой перспективы у иска Грузии в Гаагском трибунале не будет, потому что сама по себе конвенция, которую они избрали в качестве мотива для этого иска, не очень хорошо соответствует предмету. Кроме того, в качестве нашего представителя в международном суде фигурирует Роман Колодкин. Это человек, которого в свое время я выдвинул на МИДовскую стезю. Можно сказать, что это мой выдвиженец. Очень хороший юрист, и он работал руководителем юридического департамента МИДа. И кроме того, надо учитывать то, что это происходит на фоне некоторых других событий, в частности, вот визита Саркози в Москву, и в этом смысле достаточно позитивных решений для России, которые были приняты во время этого визита. То есть сейчас, на самом деле, ни Европейский Союз, ни многие другие участники международных отношений не сильно, мягко говоря, заинтересованы в том, чтобы обострять ситуацию вокруг данного конфликта.
Слушаем вопрос москвички Натальи Михайловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По радио прошла информация, что какой-то в Южной Осетии распустил правительство. Потом обратился к России помочь сформировать правительство из россиян, как в футболе. И как может государство считаться независимым без армии, без валюты, без промышленности, даже без правительства? Они могут сами себя содержать? Или вскоре попросятся в Россию, и Россия узаконит их просьбу?
Да, теоретически, наверное, и могли бы. За Южную Осетию затрудняюсь сказать, но Абхазия могла бы быть самостоятельным государством. Я бы не думал, что они пропали. У них хорошее положение, выход к морю, курортная зона. Они бы могли прожить самостоятельно, я думаю. А другое дело, надо ли им это? И еще один вопрос в том, что надо России, потому что если России надо укрепиться на этих территориях, то она это сделает, используя абхазский и южно-осетинский сепаратизм.
Слушаю москвичку Валентину.
Я хотела бы спросить вас, как вы считаете, конфликт между Грузией и Россией не будет ли являться основанием для размещения американских баз на близлежащих к нам территориях Украины и Грузии? И не для этой ли цели была воплощена идея столкновения двух государств?
Ну, что идея была воплощена, это было бы странно, кем она была, собственно, воплощена, кто автор этой идеи. А что касается размещения американских баз, так я думаю, что, безусловно, наученные опытом вот этой августовской войны, и Украина, и Грузия предпримут максимально возможные шаги, да и предпринимают для того, чтобы войти в военный блок НАТО и разместить у себя на территории базы НАТО. Я думаю, что это будет очень хороший шаг. Очень хороший ход, полезный и для Грузии, и для Украины, и в перспективе для России тоже.
Да, я напомню, что Польша, которая колебалась, размещать ли элементы противоракетной обороны, уже 9 августа пригласила Кондолизу Райс и заключила с ней этот договор.
А сегодня заявили о том, что они будут строить свою собственную противоракетную оборону.
И уже не против Ирана.
Уже не против Ирана, да. Да, ну что же, наши соседи получили хороший урок и предпримут все меры для военной защиты.
Слушаем москвича Леонида.
Вот тут один сейчас радиослушатель сказал, что вот если бы Америка сейчас стала выдавать паспорта, свои паспорта чеченцам, разве Америка является правопреемницей Советского Союза?
А Россия не потому выдавала свои паспорта Южной Осетии и Абхазии, что она правопреемник Советского Союза?
Да, это другой вопрос.
Как вы считаете, Александр, удачно ли вот выбор российских представителей на гаагских слушаниях. Это вот юристы, послы, директор правового департамента МИДа. Может быть, надо было послать туда компетентных военных или самих представителей пострадавших городов и сел Южной Осетии. И тогда было бы больше ясности.
Я думаю, что сторонами в процессе, конечно, должны быть юристы. А что касается представителей потерпевших, так я полагаю, что Гаагский суд заслушает их показания, потребует их вызова. Вы знаете, в Пермской газете на днях было опубликовано письмо солдата, который пишет там, что 7 августа они уже были в Цхинвале. Солдат-срочник. Я сегодня слушал это по радио «Эхо Москвы», обзор прессы, вот там об этом говорилось. Ну что, вот если таких людей вызовут в Гаагский суд и попросят дать показания, если они дадут показания о том, что происходило на самом деле, я думаю, это будет очень хорошо. А уж забота юристов и с той, и с другой стороны пытаться доказать свою правоту.
А как вы думаете, найдут ли тех женщин-кликуш, которые говорили Путину, что за ними гонялся грузин на танке и задавил детей, в то время, когда же доктор Рошаль сказал, что пострадало всего 9 детей, и то они не говорят уже о том, что нет убитых детей, а не от огнестрельных ранений, а там какой-то ОРЗ.
Да, ну, вы будете смеяться, да, но я думаю, что их могут найти. Их могут найти, послать в Гаагу, и они будут там говорить и кликушествовать, и говорить то же самое. И у нас их потом будут встречать как героинь, которые защищали честь России, которая поднимается с колен. Это отдельная песня.
Итак, как по-вашему, вот, на вопрос нашей передачи, есть ли шансы у Грузии добиться, судя по сегодняшнему началу, вот этих слушаний в Гааге?
Надо, вообще-то говоря, было бы правильнее сказать, по истечению 3 дней будет видно, как. Но если взвешивать аргументы и с той, и с другой стороны, то, мне кажется, у Грузии хорошие шансы выиграть судебный процесс.
Напомню, что в нашей студии был Александр Подробинник, правозащитник, советский политзаключенный, главный редактор правозащитного агентства «Прима-Ньюс». Обсуждали шансы Грузии добиться рассмотрения своего иска к России в Гаагском трибунале. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».